Глава 20. Хоулиган. В 1983 году лидером Вигов стал молодой политик Хоулиган. В ту пору Виги были маленькой партией с весьма невнятной программой, а стремление вернуть к власти аристократию и лишить избирательного права всех, кроме домовладельцев, превратило их в аутсайдеров на политической арене. Милитаристская позиция в вопросе о Крымской войне и желание объединить Британию помогли им получить поддержку националистов. И к 1985 году у Вигов насчитывалось уже 3 представителя в парламенте. В своих декларациях они опирались на популистскую тактику, выступая, в частности, за снижение пошлин на сыр и разыгрывая герцогские титулы в национальной лотерее. Тонкий политик и умный тактик, Ган стремился к власти всеми возможными средствами. Швейкер, новые Виги, от прозябания к Четвертому рейху. Я битых 2 часа пыталась внушить полицейским, что не смогу сообщить им о мисс Хевишем ничего, кроме адреса. Тем не менее, они упорно искали и нашли-таки в пожелтевшем от времени своде законов малоизвестное уложение 1621 года о допущении развратной персоны к управлению запряженной лошадьми повозкой. Причем слова «запряженные лошадьми повозка» были перечеркнуты, а над ними красовалась выведенная от руки повозка, движимая лошадиными силами. Видно, совсем отчаялись. На следующей неделе я должна предстать перед судом. Только я собралась ускользнуть из полицейского участка домой, как вдруг... «А, вот ты где!» Я обернулась, надеясь, что мой стон никто не услышал. «Привет, Корделия!» «Четверг, с тобой все в порядке? У тебя какой-то помятый вид». «Побывала в водовороте библиомании». «Больше не делай глупостей. Сейчас пойдем со мной. Ты должна встретиться с супружеской парой, которая выиграла мою викторину». «Без этого нельзя обойтись». Торпедер сурово посмотрела на меня. «Очень тебе советую это сделать». «Ладно», — ответила я, — «и где они?» «Я, ну, точно не знаю». Прикусив губу, Корделия взглянула на часы. «Они обещали быть здесь еще 30 минут назад, а их все нет. Можешь подождать минутку?» Мы немного подождали. Корделия поглядывала то на часы, то на дверь. Спустя 10 минут гости так и не явились. Я откланялась и заглянула в кабинет детективов. «Четверг!» — воскликнул при виде меня безотказом. «Я сказал Виктору, что ты простудилась, как Осака». «Очень хорошо. Мне удалось проникнуть в книгу без помощи прозапортала. Я худо-бедно могу это делать сама».
«Шутишь?»
«Нет. Лондон уже почти спасен. Я видела процесс изнутри и только что побывала на книговсяческой распродаже вместе с мисс Хевишем».
«И какая она?» — с интересом спросил безотказно.
«Странная. Никогда не пускай ее за руль. Похоже, внутри книг существует нечто вроде собственного типа А-27. Это еще предстоит выяснить. А как здесь дела?» Он показал мне номер совы. Заголовок гласил: «В Суиндоне найдена новая пьеса Уилла». Крот объявлял: «Сенсация Карденио». Жаб, как нетрудно предсказать, открывал номер заголовком. «Крокетную звезду Суиндона Обри Буженена застукали в ванной с шимпанзе». «Значит, профессор Спун установил подлинность рукописи?» «На все 100%, — ответил безотказом. «Один из нас должен сегодня днем отвезти Скотти Маусу отчет. А вот и то, о чем ты просила». Он передал мне пакет с розовой массой и отчет из судебной типа лаборатории. Я поблагодарила его со смешанным чувством заинтересованности и растерянности, прочитала анализ образца желе, который дал мне папа. «Сахар, жир, животные белки, кальций, натрий, мальтодекстрин, карбоксиметилцеллюлоза, фенилаланин, сложные углеводородные соединения и следы хлорофилла». Я пролистала отчет до конца, но не нашла там ничего вразумительного. Аналитики честно ответили на мой запрос. Они провели анализ, но я так и не узнала природу этой дряни.
«Что это значит, бес?»
«Откуда мне знать, четверг?» Они пытаются сопоставить образец с известными химическими соединениями, но пока ничего не получается. Может быть, скажешь, где ты его взяла?
Боюсь, это небезопасно. Отчет по Корденю отвезу Скоки Маусу я. Очень хочется смыться от Корделии.
Скажи аналитикам, что от их работы зависит будущее планеты. Думаю, тогда они засуетятся.
Мне во что бы то ни стало, надо выяснить, что представляет собой эта розовая слизь.
В вестибюле маячила торпеддер с двумя ее гостями, которые все-таки нашлись.
К несчастью для них, мимо проходил Кол Стокер. И Корделия, жаждавшая хоть как-то развлечь победителей своей викторины, опрометчиво попросила его рассказать несколько слов о работе.
Выражение ужаса на их лицах и отвисшие челюсти говорили сами за себя.
Прикрывшись отчетом о вновь обнаруженной пьесе Шекспира, я прискользнула мимо. Пусть сама разбирается со всем этим, как хочет.
На служебной машине я подъехал к обветшавшему, но ныне куда более оживленному Скоки Тауэрсу.
Поместье осаждали репортеры, стремившиеся не упустить ни одной подробности, связанной с сенсационной находкой. На заросшем сорняком гравии стоялось десяток радиофицированных фургончиков, в недрах которых кипела бурная деятельность. Тарелки уставились в небо, транслируя изображение на установленные на дирижаблях передающие станции, в свою очередь отправлявшие его напрямую алчущим новостей зрителям по всему миру. Для обеспечения безопасности привлекли типа 14. Их агенты лениво слонялись по поместью, вяло переговариваясь друг с другом. Речь шла в основном о шимпанзе и Обри Буженене.
«Привет, четверг!» — окликнул меня дежуривший у парадного входа симпатичный молодой агент типа 14.
Это меня встревожило, ведь я не узнала его. После устранения Лондона со мной часто по-дружески здоровались совершенно незнакомые люди. Пора бы уж привыкнуть.
«Привет!» — ответила я незнакомцу также по-приятельски. «Что тут творится?»
«Хоулиган проводит пресс-конференцию».
«Да?»
Меня вдруг охватили смутные подозрения.
«А какое отношение он имеет к Корденю?»
«Ты что, не слышала?
Лорд Скоки Маус передал пьесу в дар хоулигану и партии вигов».
«А какое отношение?» — медленно проговорила я, учуяв политическую интригу невероятного масштаба. «Имеет лорд Скоки Маус к этому мелкому правому прокрымскому Уэльса-ненавистнику?»
Агент пожал плечами.
«Может, все дело в том, что он лорд и хочет вернуть себе былые привилегии?»
В этот момент мимо прошли двое других агентов. Один из них кивнул парню, с которым я разговаривала, и спросил. «Все нормально, Майлз?»
Симпатичный агент типа 14 ответил, что все в порядке. Но он ошибался. Все было совсем не в порядке, по крайней мере для меня.
Я понимала, что рано или поздно наткнусь на Майлза Хока, но не настолько же внезапно.
Надеюсь, потрясение не сильно отразилось у меня на лице, хотя таращилась я на него во все глаза. Он бывал у меня дома и знал меня намного лучше, чем я его.
Сердце бешено забилось, требовалось срочно произнести что-нибудь изысканное и остроумное. Но мне удалось выдавить только «Астерфобулонгус».
Майлз растерянно посмотрел на меня и слегка подался вперед.
«Извини, ты о чем?»
«Да так. Четверг, когда я тебе звонил, ты была явно не в себе. Мы вроде бы договорились, а теперь ты против?»